Добрый день, здравствуйте, дорогие друзья. Микрофон Лев Кацин. И я рад начать нашу с вами передачу «Диалоги о вечном». Сегодня я хотел бы посвятить нашу с вами беседу, встречу в эфире, теме, которая помогла бы, позволила бы нам в большей степени обращать внимание на то, какое впечатление мы оказываем на окружающих нас людей. При этом, естественно, что тема, это прежде всего связано с тем, насколько мы можем, умеем воспитывать, вдохновлять наших детей, наших внуков, на самом деле друг друга. Что означает быть педагогом? Что означает быть воспитателем? В каком-то смысле каждому из нас в той или иной степени приходится это делать. А в кругу семьи или на работе. Я думаю, что если бы мы посмотрели на других людей, особенно тех, с кем нам приходилось или приходится сталкиваться, может быть, так сказать, обратились в память каких-то событий нашей школы, нашего института, нашей работы, то, скорее всего, разделили бы всех людей на две категории. Людей, которые нас вдохновляли, прежде всего, вдохновлять верить в себя, и людей, которые нас унижали. И вот интересно, если мы зададим себе вопрос, каждый себе, конечно. А к какой категории, вы думаете, вы относитесь? К людям позитивным и вдохновляющим, которые вселяют некую уверенность в себя, в людей, с которыми они имеют дело? Или к людям, которые критикуют, требовательно относятся, стремятся к результатам, но в конце концов оставляют шрамы? И шрамы эти могут не заживать, а на самом-то деле со временем даже углубляться. Я говорю сегодня об этом, но прежде всего, поскольку позади нас замечательный праздник дарования Торы, мы испытали в каком-то смысле каждый на своем уровне, конечно, соприкосновение с Синайским откровением, с лидером еврейского народа Моисеем, хотя бы в мыслях. И любопытно, что когда евреи оказались в Синайской пустыне, и нужно было пересчитать находящихся там людей, то в Торе говорится, что Всевышний обратился к Моисею и сказал ему: «Подними голову». При этом любопытно, что дословно на иврите это звучит как «пересчитай». Но мудрецы говорят, что само идиоматическое выражение на иврите, оно свидетельствует о том, что когда еврей предстоял или представал перед своим лидером, то Моисей самим фактом своего как бы с ним общения, он обладал искусством голову этого человека поднять. Даже если тот подходил как-то с каким-то внутренним сомнением в самом себе, с неким ощущением, может быть, собственного какого-то чувства неполноценности. Но когда он отходил от Моисея, он почему-то отходил с некой уверенностью в самого себя, в самом себе. И он отходил с поднятой головой. Вот поэтому мудрецы говорят, что величие лидера, оно проявляется в том, каково впечатление, которое он оказывает на людей, которые общаются с ним, а потом от него отходят. Я не знаю, в моей жизни было, конечно, множество людей, которые производили огромное на меня впечатление. Ну, вот приведу, скажем, пример замечательного раввина в Израиле, рав Исраэль Гроссман. Рав Гроссман, который получил приз Государство Израиль, как сказать, человек года, который изменил судьбы людей. Что он делал, этот человек? Ну, он известен тем, что он вышел из Иерусалима, из весьма религиозной семьи, естественно, да, но он пожелал почему-то жить не в Святом Иерусалиме, а в городке развития Мигдаль-Ор, который, или Мигдаль-Эмек, собственно, Мигдаль-Эмек так назывался, это называется этот город, в котором было очень много мигрантов в то время, из восточных стран, которые никак не могли найти себе работу, никак не могли устроиться. Многие из них, так сказать, оказывались на самом дне жизни. Другие оказывались в тюрьме, эти занимались наркоторговлей. И вот этот раввин пришел в этот город. И он пошел в тюрьмы. То есть пошел в тюрьму, он разговаривал с людьми. И заключенные, вот я, например, когда смотрел о нем фильм, то я помню, что один из заключенных написал ему письмо благодарственное, в котором говорит, что я вот сидел, никто никогда мной не интересовался, никто в меня никогда не верил, и вдруг пришел человек, который осветил меня своим светом, и который увидел во мне что-то хорошее, это изменило мою судьбу. Рав Гроссман заходил в клубы ночные, и при этом, конечно, как-то так раввин с бородой заходит в ночной клуб, его так называли, по-моему, диско-рав, рабов диско. Так вот он заходил, там были люди, которые хотели потанцевать, так он их собирал, так сказать, мужчин в кружочек там, вот, и он танцевал с ними еврейские, так сказать, танцы и мелодии, вот, и таким образом вытаскивал людей из самого дна, ну, если хотите, некий вот такой вот еврейский Макаренко, он создал целую систему школ, Мигдаль-Ор, которая, центр которых находится действительно в Мигдале-Эмек, много очень русскоязычных евреев училось там, потом в него уже поверили многие другие люди, и в частности американские филантропы, поручили именно ему создать сеть еврейских школ в бывшем Советском Союзе, которая тоже называлась Мигдаур, была такая школа в Москве, по-моему, другая находится еще и по сегодняшний день в Петербурге. Я помню тоже интересное такое событие, вот, может быть, лет 10 назад я был в Израиле с группой людей, и была там некая пара, которая вот, вот постоянно им все не нравилось, и вот на каждого человека, с которым мы встречались, и каждая ситуация, которая была, в общем, можно сказать, вот пример, может быть, некого негативизма. Тем не менее, когда они увидели этого рав Гроссмана, и как он приветствовал их, и какая была исходящая из сердца улыбка, как он был доброжелателен, как он был уважителен, то они были ошеломлены его светом и его теплом. Это просто событие. Я должен сказать, что именно это же испытал я. Мой сын когда-то был в лагере этого рав Гроссмана, и он тоже испытал нечто подобное. А вот есть люди, которые вот просто источник света. И должен сказать, что вот быть учеником великого учителя, это значит, прежде всего, быть учеником человека, который настолько велик, что он может своим величием щедро поделиться. Он видит достоинства в других людях. Замечательный раввин рав Пам, который возглавлял ешиву здесь, Торвадас, в Бруклине, он когда-то говорил, что есть две категории учителей. Есть те, которые преподают предмет, а есть те, которые учат учеников. Для него учить учеников было прежде всего учеников поднимать. Потому что он тоже говорил, что вот некоторые как бы тянут учеников к себе, а на самом деле нужно ученика прежде всего возвысить, поднять, ему надо поверить. Тогда он сам потянется к тебе. Вот вспоминаю одного моего друга, Генриха Бреннера, может быть, он слышит эту передачу, кто знает, который преподавал в Институте культуры в Москве. И вот он рассказывал такую историю, которая, мне кажется, очень, так сказать, поучительно, что вот он взял однажды зачетку одного из своих учеников и посмотрел на отметки, которые получил этот ученик до него. 3, 3, 3, 3, 3 и так далее. И подумал, ну как этого ученика изменить? И он решил сделать, может быть, необычный, так сказать, педагогический эксперимент. И он сказал, ты знаешь, ты молодец, я в тебя верю. И он поставил ему 5. И этот ученик был настолько ошеломлен, что почему потом, через какое-то время, не знаю, там пару лет, он пришел к этому Генриху Бреннеру и сказал ему, посмотрите на мою зачетку. Вот до этого момента у меня были 3-3-3, а вот как только вы мне поставили 5, вот так с этого момента у меня начались 5-5-5-5. Вот, естественно, что речь идет о том, чтобы дать человеку незаслуженную отметку и просто вот как бы его вот говорить что-то неверное, незаслуженное, об этом не идет речь, но речь идет о том великом искусстве педагога, когда человек может увидеть в другом скрытый свет, скрытый талант, скрытый потенциал, и может этот скрытый свет раскрыть, этому потенциалу дать реализоваться. И, друзья, вы знаете, у нас-то ведь в Торе момент творения мира говорится о том, что вот Всевышний сотворил, скажем, свет, а потом увидел, что это хорошо. И так каждый день творения говорится, что Всевышний сотворил, а потом и увидел, что это хорошо. И мудрецы наши спрашивают, ну а то что, Всевышний ставит сам себе отметки, что вот он что-то сотворил, а потом говорит себе, это хорошо, в чем здесь смысл? И мудрецы отвечают, что это не рассказ о этапах творения, между которыми Всевышний как бы ставит сам себе отметки. Понятно, что не об этом идет речь. А речь идет о том, что это есть и есть акт творения добра. Для этого нужно увидеть скрытое добро. И увидел Всевышний, и это хорошо. То есть увидеть добро – это есть акт творения добра. Вы знаете, увидеть зло, увидеть недостатки, осудить, сказать что-то плохое – для этого, в принципе, никаких усилий не требуется. Простой человеческий страх, страх конкуренции, страх, что кто-то поднимется выше меня, что кто-то умнее меня – это подстегивает других людей постоянно искать других недостатки, постоянно комментировать и говорить что-то негативное. Это нормально и просто и понятно. А вот для того, чтобы обладать этим качеством, увидеть в другом что-то светлое, хорошее, некий потенциал, и быть щедрым на слова, потому что нужно уметь увидеть это и в достойной, честной форме вдохновить человека, сказать, что это хорошо. Вот это огромное, колоссальное искусство, которое, по сути, является ничем иным, как проявлением искры Божией в человеке. Потому что Всевышний-то сотворил человека по образу и подобию своему. И поскольку Всевышний – Творец, то Он наделил человека способностью творить. И так же, как Всевышний творит словом, по сути, словом, потому что кто знает, что видит, правильно? Кто знает, кто из нас что видит? Мы знаем, потому что это мы говорим. Мы говорим, я вижу в тебе что-то хорошее, я тебя уважаю, я тебя люблю. Вот это то, что на самом деле творит наш мир. И не дай Бог, противоположные слова, которые унижают, которые обижают, они мир разрушают. И не случайно, потому сказал мудрейший из людей, царь Соломон, жизнь и смерть во власти языка. Поэтому, подводя в каком-то смысле итог нашему разговору, причем я включаю наши телефонные линии, буду рад услышать ваши комментарии, может быть, ваши вспоминания о людях, которые вас вдохновили, которые вас возвысили, которые помогли вам стать тем, кем вы стали, в своей верой в вас и обрели веру в них. Так вот, эта способность, она действительно сводится, ну, на английском языке «see good» and say good, то есть это искусство увидеть хорошее и сказать хорошее. Не случайно, опять-таки, мудрейший из людей царь Соломон говорил, что добрый глаз будет благословен. И, кстати, в этом огромное, если хотите, благословение человеку, потому что ведь мир — это зеркало. И тот, кто видит в других доброе, хорошее, он начинает и в самом себе тоже видит доброе и хорошее, начинает понимать, что он хороший человек, в соответствии с этим он и ведет себя порядочно и хорошо. И тот, кто видит других скрытый потенциал, он начинает в самом себе открывать скрытый потенциал. И тот, кто учится любить других людей, он в конце концов начинает обретать самое главное, непостижимое, по сути, трудное искусство – научиться любить себя. Как сказано, возлюби ближнего – как самого себя. И, наверное, нет ничего сложнее в жизни, чем любить себя и, и относиться к себе с чувством собственного достоинства, с уважением. Итак, наш телефон в эфире, друзья, 718-303-90-90. Да, мы слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Рэбе, это Володя.
Здравствуйте, Володя.
Меня удивила ваша история, когда Рэбе троечнику поставил пятерку.
Это не Рэбе. Во-первых, это не Рэбе. Это
учитель.
Это советский был замечательный человек, который живет здесь в Бруклине. И он его поставил. Вы знаете, его нет с нами, поэтому я не могу, как сказать, комментировать. Но я думаю, что он ему поставил, знаете как, с одной стороны, наверное, за что-то заслуженно. А с другой стороны, учитель иногда может, вот знаете, как зарплату дают. Как
да,
бывает?
Да.
Знаете, как зарплату дают? Задаток, да?
Да.
Вот, наверное, вот человек оказывает доверие, а тогда тот, кому оказали доверие, он это доверие оправдывает.
В одной из нью-йоркских школ 2 недели назад была статья огромная в «Нью-Йорк-Пост». На выпускные вечера студентам, двоечникам поставили пятерки, угу. чтобы они только окончили школу для того, чтобы отметиться. Это мэр, офис мэра узнал это, сделали инвестигейшн. С двоечника никогда не сделаешь пятерочника.
Вот во всем согласен, вот кроме этого. Потому что вы говорите с двоечником. Я лично был двоечником.
Я
до
тоже.
8 класса. А вот в 8 классе мне повезло по разным причинам. Я был очень плохим учеником в школе. Я играл в шахматы, играл в футбол, но в школу я ходил достаточно редко.
Реба, я голубей гонял, когда надо было в школу.
Ну, так вы понимаете, слава богу, звоните. И оказались в Америке, правильно?
Да. Володя, Реба, значит... а вот директора школы уволили, учителей поразгоняли.
Но это потому, что они поставили незаслуженно и просто для себя. То есть они ученикам таким образом вредят и учат их тому, что можно не работать и получать хорошие отметки. А когда учитель оказывает доверие ученику, и тот его оправдывает, начинает лучше работать, стараться и становится отличным учеником, это ведь педагогический эксперимент.
Рабы, будем думать.
Все. Самое главное, знаете, Володя, думать надо в нашей жизни, потому что у нас ведь есть дети, внуки, наверное, нет, друзья. И мы им тоже должны уметь давать кредит, доверие.
Согласен с вами 100%.
И это самое главное.
Не всегда получается, да.
А даже когда не получается, мы свое дело сделали. Если нас обманули, ну что ж, это был их выбор. Но мы вели себя достойно. Всего хорошего.
Спасибо. Рабы, убедили.
Всего хорошего вам. Спасибо, пока. Послушаем вас. Здравствуйте. Да, вы с нами в эфире. Если хотите, пожалуйста, говорите. Вот, по-моему, у нас, да, мы с вами. Мы вас слушаем.
Добрый день.
Добрый день, здравствуйте.
По поводу, я хочу притчу рассказать.
Давайте.
Как-то Бог призвал 3 ангелов и задает вопрос. Что говорит, сынок, для тебя самое сладкое, а что для тебя самое горькое? Он, не задумываясь, отвечает. Отец, самое сладкое вам и дарованная жизнь, и самое горькое, когда вы ее у нас не своевременно отбираете. Иди, сынок, живи и здравствуй. Идентичный вопрос задает 2 ангелу. Что для тебя самое сладкое и горькое? Он говорит, самое сладкое, когда я засуну в карман руку, и у меня щебетит деньга. А самое горькое, говорит, когда, говорит, я засуну, а денег нет. Неужели, говорит, я тебе даровал жизнь ради денег? Нет, отец говорит. Когда, говорит, шаббат наступает, перед шаббатом у меня выстраивается, говорит, очень много народу, и я стараюсь своим евреям помочь, кому деньгами, кому хлебом, кому, говорит, едой. А бывают моменты, говорит, мне не везет, у меня нет денег. И вы знаете, говорит, что обидно. 100 раз сделаешь, говорит, и в их глазах Бог. А стоит один раз отказать, что у тебя нет этой возможности, ты для них уже враг. Иди, сынок, я тебе даю жизнь, богатство, счастье и радость. От слуха. Самому младшему задают вопрос идентичный, и самый младший отвечает. Отец, самое сладкое – это язык, и самое горькое, говорит, тоже язык.
Да.
Поясни, говорит мне, сынок. Сладким языком, говорит, можно, говорит, змею из норы вытащить и сделать ее близким себе.
Угу.
А горьким языком можно, говорит, убить человека на повал. А можно, говорит, выстрелить пистолетом, можно ранить человека, говорит, и он не умрет. Но языком можно такое, говорит, причинить, что убить наше. Иди, сынок, ты, говорит, самый счастливый, самый добрый. Я тебе дарую жизнь долгую, богатую и счастливую.
Это, кстати, спасибо большое вам. Как вас зовут?
Роберт.
Роберт. Я вам хочу сказать, Роберт, что это, наверное, иллюстрация слов царя Давида, который сказал «Ми гаиша хофец хаим». Что? Кто он человек, который стремится к жизни, который заслуживает жизни? «Нцор лешон хамира» — «Храни свои уста от зла и губы от лжи».
Эмет.
Да, вы говорите правду. Поэтому вот вы сказали это. И тот, кто сознает огромную силу слова, которое ему даровано, как он этим словом может дать жизнь или, дай Бог, ее забрать, он действительно человек, который в руках у которого огромное влияние. Спасибо огромное. Спасибо вам. Всего вам хорошего.
Передачи.
Будьте здоровы. Спасибо вам. Итак, спасибо. Знаете, у нас остается несколько минут буквально. Да, я знаю, я подвижу, что на звонки, но я хотел, чтобы вы задумались вместе с нами, друзья. Ведь могут быть разные ситуации. Вот представьте себе, пришел муж домой, и жена дает ему еду. Ну, там, скажем, не знаю, суп. А суп недостаточно соленый. И вот есть 2 пути сказать, как этот суп, вот что он чувствует. Он может сказать, о, недосолило суп. А ведь то же самое можно сказать, о, какой прекрасный суп. А вот если бы еще чуть-чуть немножко соли. То есть сказать то же самое, наверное, по-другому. Или, скажем, привожу такой пример, скажем, приходит ребенок из ешивы, из еврейской школы, и родители хотят научить его делать благословение, а ребенок не хочет. И вот он берет, скажем, конфетку и хочет съесть. Ему родители говорят: ты знаешь, вот надо сначала благословение сделать. А он говорит: я не хочу. Ну так что, можно ему просто вот тогда сказать: ну, не скажешь благословение, значит, конфетку не дадим. Значит ли это учить ребенка делать благословение, если ставить ему такого рода условия? Или нужно сделать другой путь, чтобы вдохновить его, объяснить ему, как это прекрасно, как это важно, как это замечательно. Все, что бы мы не хотели, чтобы ребенок делал. Домашнее задание, учился в школе, хорошо себя прилично вел, благородно себя вел. Ведь можно воспитывать это в людях позитивно, и можно то же самое сказать негативно. Можно возвысить, а можно унизить. Можно ударить, да, а можно человека поднять. Вот в этом, наверное, искусство. Если мы обращали внимание на то, что мы говорим, потому что мы, конечно, когда что-то говорим, мы ставим перед собой задачу, какую-то каким-то образом повлиять на человека. И иногда мы можем повлиять на человека как бы пряником, да, иногда кнутом. Может быть, иногда нужна комбинация, может быть, иногда нужно знать и то, и другое. Я не буду сейчас говорить о том, что нужно категорически исключать ту или другую сторону. Но в общем и в целом, если мы хотим быть сами для себя позитивными людьми, то нам нужно учиться следить, прежде всего, следить за своей речью. Прежде всего, просто следить за своей речью. Иногда бывает, сидишь в каких-то собраниях, там, на работе с людьми, и вот слышишь некие такие вот колкие, а иногда, такое слово по-английски, passive-aggressive, а иногда такие именно не прямую агрессивные, а вот такие вот, знаете, такие вот именно колкие, такие из-под тишка, всякие разные комментарии, полусмех, полуеще что-то. Вот, но на самом деле все это горечь, и негативизм. Поэтому как было бы здорово, если бы могли бы результать нашу с вами эту передачу, прежде всего, обращать немножко больше внимания на то, что мы говорим другим людям, а в результате научиться говорить что-то хорошее и позитивное самим себе. Всего самого вам хорошего.